რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». «Искусство кино» будет называться сегодняшняя передача, не только потому, что так называется журнал «Искусство кино» знаменитый, но и потому, что программа эта посвящается памяти Даниила Борисовича Дондурея, долгие годы возглавлявшего этот журнал, кинокритика, социолога и, я бы сказала, крупного мыслителя, крайне важного для страны. Я попросила сегодня поговорить и о нем, и об искусстве кино и жизни с нынешним главным редактором журнала «Искусство кино» Антон Долин.
Добрый день.
Заместитель главного редактора журнала «Искусство кино», киновед и кинокритик Нина Зархи, социолог и продюсер Анатолий Голубовский и Виталий Маский, режиссер, продюсер, президент фестиваля «Арт-Док-Фест». Я все правильно сказала? Нет. Значит, почему мы говорим о Дондурее? Можно ли каждого из вас попросить сказать о нем 3 слова или 5 слов, которыми можно охарактеризовать его личность, его ум и его важность для культуры? Кто первый готов сказать?
Не Антон, наверное, как человек, который...
Да, вы же очень долго его знали.
Да.
24 года проработали.
Его выбрали, ни одного раза не пожалели об этом. И его утрата, конечно, невероятно важна, как и было его пребывание среди нас, не только потому, что он был уникальным человеком, интеллигентом и преданным и делу, и людям, но и потому, что такие люди, а их очень немного, доказывают, что при всех режимах, при всех системах, во всех условиях, даже в нашей чудовищной киноситуации, дело, мысли, поведение, поступки могут не расходиться друг с другом. Он был удивительно цельным человеком. И текстами, и жизнью доказывал, что это можно здесь как-то продолжать делать. Вот. Мне кажется, что это важнейший пример, важнейший урок, который он дал просто своей жизни. Mm-hmm. Причем это было абсолютно органично, абсолютно не было это догмой или риторикой. Это действительно была его органика.
Спасибо, Александр. Антон.
Наверное, если какие-то ключевые слова выбирать, первое слово – это слово «диалог». Я начал с Нилом Борисовичем общаться, когда я был корреспондентом еще совсем не какого-то отдела культуры, вот там и не было, на «Эхе Москвы». Я съездил в Канны, и там мы с ним познакомились, потом он пришел туда в эфир, и меня позвал туда тоже в эфир, хотя вообще-то не было его хозяином, был сам гостем. Говорит, давайте вместе будем обсуждать, что там было и как. И то, что какая-то истина рождается в разговоре, то это такое какое-то платоновское, сократовское его качество, оно все те годы, что мы были знакомы, получается, что это сколько, около 18 лет, оно проявлялось постоянно. И мы много раз, оба пешехода, сталкивались просто на улице, и мы тут же завязывались языками, начинали говорить. И причем это никогда не были разговоры о каких-то общих знакомых. Они были о кино, о вечном, об искусстве. Второе важное, я бы сформулировал оборотом «не только кино». Потому что, мне кажется, парадоксальным образом самое важное, что было в Дондурее как главном редакторе «Искусства кино», и как в культуртрегере, и как в идеологе кино, то, что он никогда не ограничивался и не позволял журналу ограничиваться тем, что является кинематографом, киноиндустрией, искусством кино. То есть кино для него всегда было частью общества, и телевидение, современное искусство, литература, театр – это все было частью единого целого. Поэтому вот словосочетание «искусство-кино» для него слово «искусство» было важнее, чем слово «кино». И это потрясающе. По-моему, такое впервые произошло за всю гигантскую историю этого старейшего журнала. И третье слово – я рискую здесь показаться самозванцем, наверное, в каком-то смысле им и являюсь. Я бы, в общем, назвал его своим учителем. Я никогда в жизни у него не учился, я не знаю, где и кому он преподавал, точно не мне, и у меня вообще никаких учителей не было, я самоучка в том, что я делаю, но то, что его влияние и его призыв когда-то написать большую статью для журнала, была первая большая серьезная статья о кино, они в моей жизни сыграли решающую роль, это я знаю наверняка.
Антон, спасибо. Анатолий Голубовский.
Ой, я ветеран дружбы с Дондуреем, потому что мы дружим 38 лет, даже страшно подумать. Потому что первое место моей работы – библиотека имени Ленина, информцентр по проблемам культуры и искусства. Я, один из первых людей, которых я там встретил, был Данил Борисович Дондурей, которого перед этим выгнали из Государственного института искусствознания.
А за что? Можно поинтересоваться?
За какую-то иностранно-агентскую деятельность, типа того, за связи с какими-то иностранцами, которые...
Это какой год?
Это 79-й год. Да, 79-й год, это совершенно точно. Вот. И там было еще некоторое количество иностранных, то, что сейчас принято называть иностранными агентами, которые потом, кстати, действительно стали иностранными агентами. Например, Елена Немировская с ее школы политических исследований была признана иностранным агентом, тоже работала там. В общем, там была совершенно уникальная атмосфера, которую как бы формировал, один из тех людей, который ее реально формировал, был Даня Дондурей. Вот ключевое для меня слово, когда я думаю о Дане, простите меня, что я по имени его так называю, просто очень долго, иначе не могу. Называется. И это то, что он был, я считаю, что он был великий строитель. Он все время что-то строил. Даже когда писал теоретические статьи, он был удивительно прагматичный человек. Он строил сообщества, он строил институции, он строил, пытался строить индустрии, что-то строил, что-то разрушали в процессе его строительства. То есть, эти люди, которые не были заинтересованы в том, чтобы это было построено. И это чрезвычайно важно. И вот он втягивал всех вот в это строительство каким-то немыслимым энтузиазмом и энергией, которая не покидала его, ну, вот буквально до самых последних месяцев его жизни. Вот эта функция как бы строителя, строителя вообще-то на самом деле строителя нормальной жизни, где есть качество жизни. Он же был социолог, действительно выдающийся, не опросный социолог, а социолог, который действительно пытался разобраться в том, как люди коммуницируют, что они делают, как. И он видел эти проблемы и пытался их разрешать.
Толь, спасибо. Виталий Манский.
Главные слова для меня, наверное, в контексте Дондурея, это трагедия. Потому что диалог был нарушен. То, что он пытался сказать, точнее, он застал крушение своих жизненных идеалов. Он был свидетелем этого крушения. Диалог был нарушен. Он говорил практически последнее время в пустоту. Все, что он построил, практически на его глазах было уничтожено. И это огромная человеческая трагедия, которая, возможно, послужила началом этой физической болезни, которая привела его к смерти. И поэтому, когда я говорю трагедия, я ощущаю и как бы и собственную опасность, собственную вот такую накатывающую на меня лично, на моих близких людей, на близкий круг, на мою профессию, на то, что я делаю, то, что я пытаюсь осуществить, спасти, задержать умирание. Я ощущаю, что, наверное, эта трагедия, просто она на пороге каждого из нас. Мы вот являемся те, кто живет, ну, условно говоря, заветами Дондурея, ну, такая, простите, вольная формулировка, она неминуема для каждого из нас. И вот эта трагедия Дондурея, трагедия общества, это то, что я сейчас ощущаю, и мне от этого не просто скверно, а просто невозможно нормально функционировать.
Да. Виталий, да.
Я сказал бы несколько слов здесь. Утрата наша, уход Данила Борисовича – это чем большая беда, можно назвать ее трагедией тоже. Но в том, что его жизнь, его строительство, о котором говорил Толя, оно закончилась трагически, с этим я не согласен. Есть несколько абсолютно конкретных прагматических вещей. Вот Толя говорила о прагматике, я их тоже скажу. То, что журнал «Искусство кино» в ту пору, когда интеллектуальные журналы не нужны никому, журнал не нужны никому, печатные журналы не нужны никому, никто ничего не читает, никто ничего не издает, не покупает, не продает. То, что журнал продолжает выходить, это единственный такой журнал, он не только старейший, он единственный искусствоведческий ежемесячный журнал в России, таких больше нету, и один, думаю, из очень немногих в мире, и это было благодаря ему. И это продолжает быть. Журнал выселили.
Послушай, Антон, послушай. В стране, где музыкант Радгулин...
Ралдугин,
или как? Ну, он настолько велик, даже, что я не помню его фамилию. Так сказать, 2 миллиарда на смычком напиливает. Журнал «Искусство кино», существующий на плечах Дондурея и 2-3 человек в редакции, это не говорит о его стойкости, то есть это не говорит ни о чем хорошем. Эта страна никак, не то что не поддерживала, а уничтожала целенаправленно, планомерно уничтожала последний какой-то бастион живого, актуального, глубокого анализа культурного пространства в стране.
Так вот победа в том, что не уничтожила. В том, что это пространство, оно небольшое, но оно есть. И оно не такое небольшое. Да, маленький тираж журнала, но все лучшие люди, способные мыслить и артикулировать свои мысли, они продолжают писать в журнале. Вот мы сейчас без Нила Борисовича уже с Ниной подготовили свежий номер. И из того, что я видел и читал, по-моему, он, ну, это... Наверное, даже это еще не скромно с моей стороны. Мой там вклад небольшой, я только что пришел. По-моему, будет блестящий номер. Это очень будет актуально, интересно и абсолютно сегодняшнее.
Сразу скажите, о чем?
Там будет два огромных блока. Один посвященный прошедшему Каннскому фестивалю. Каннскому фестивалю, который Нил Борисович обожал, куда он ездил каждый год, и он отмечал свой день рождения. И которому посвящена книжка его, вышедшая в момент его смерти на самом деле. Вот такое совпадение. И... Вторая половина посвящена оттепели. И оттепели сегодня. Новой оттепели.
Перекодировки
смысла оттепели. И там разговор идет и о вчерашнем, и о сегодняшнем. И о сегодняшнем представлении об оттепели. Мне кажется, это важнейший нерв вообще. Сегодняшний общественный. Один из важнейших нервов. И это то, за что Нил Борисович так держался. Чтобы журнал не говорил только о кино. И там, в этом блоке, разговор и о современном искусстве, и о выставках, и о театральной постановке, и литературная часть тоже есть. Правильно я все
излагаю? Причем доминанта здесь такая. И пафос, так сказать, всех этих материалов. Причем с этого именно будет начинаться. Каннский фестиваль уже даже отойдет чуть ниже. Да. А кто заказывает сегодня оттепель и какую?
И кто
потому что ведь одновременно и художники начали делать там, ну, началось там, предположим, с «Таинственной страсти», все выставки, которых было множество, фильм сериал «Оптимисты», куча сериалов про звезд, да, «Время первых»,
все про Лукарнова
и так далее. Но одновременно мы же видим, что это идет и сверху. Заказ на оттепель как время свободы, которое вполне возможно при советской власти. Ребята, вы чего? Все хорошо.
Переименуем журнал «Искусство кино» в журнал «Оптимисты».
Вот одно слово не прозвучало в наших описаниях Дондурея. Сказали о его силе, о его борьбе, об этой трагедии. Мне кажется, есть хорошее слово «сопротивление». Мне кажется, что сопротивление интеллектуала, который может быть только интеллектуальным и никаким больше, это то, что он воплощал, и то, что будет продолжать воплощать журнал после его смерти. В самом случае, ну, пока я тут точно, но мне кажется, пока последний из тех, кто является сейчас редакцией журнала, она небольшая, там жив и существует, это будет именно так. Только когда оттуда нас всех кто-нибудь каким-то чудом выгонит, присвоит этот бренд, и туда каких-то новых фейк-людей вгонит, может быть, это изменится. Пока что это так. И пока сопротивление держат, и это успех, а не поражение. И еще одна вещь важная, на которую мы все время говорим, что не столько кино, но интеллектуальная жизнь, политика, общество, все так. Но все-таки давайте вернемся к кино. Похороны Данила Борисовича. Все там были. Я был и остаюсь под огромным впечатлением только от одного факта.
Да.
Без специальных уведомлений, без требований, зал заполнили все те люди, которые сегодня в России делают кино, и не только авторское кино.
Согласна.
То есть современное русское кино, какое бы оно ни было, а с моей точки зрения, все говорят про катастрофу.
И прости, это режиссеры, что нас особенно
удивило. Продюсеры, сценаристы и актеры.
Которые никуда не ходят. Они не смотрят фильмы друг друга, они абсолютно,
и не только те, кто,
к сожалению, индифферентные.
Разделял позицию.
И, да, совершенно верно.
Звягинцев накануне своего там отъезда в Канны. Все пришли. Все пришли. И пришли они по одной причине. Они пришли, чтобы своим присутствием, а некоторые и своими словами со сцены сказать, что если бы не искусство кино и не Дондурей, никакого кино бы сейчас в России не было. И тут есть два важных момента. Первое. Понять, что раз это кино есть, и я отказываюсь считать, что у нас индустрия в ужасном состоянии. Господдержка – это некий анекдот, который нужно можно отдельно обсуждать. Но кино, как количество творческих людей, снимающих фильмы, и даже коммерческие, которые часто бывают очень интересными, а уж не коммерческие, само собой, вы меня простите, есть страны, иногда Италия или Англия не попадает в конкурс Канн или Венеции, а Россия почти на каждом фестивале представлена, все время что-то есть. Это заслуга не государства. Мы уже видим, как в Канны едут три российские картины, все три без поддержки Минкульта или Фонда кино. Но картины есть. И то, что они есть, это в том числе благодаря искусству кино. И это заслуга журнала, и это заслуга Даниила Борисовича. И всех круглых столов на Кинотавре. Все это кажется такой мелочью. Люди собрались за столом и два часа о чем-то бесформенно говорят. А потом в журнале с крошечным тиражом опубликуют расшифровку. Всего-то лишь. Но потом из этого рождаются фильмы и творческие единицы. И нет, это реально.
Это смысл, конечно.
Я бы еще добавил к тому, что сказал Антон, к его словам о сопротивлении, я еще добавил бы одно слово, которое тоже Даня очень активно обсуждал. Понятие. Это слово «солидарность».
Конечно.
Солидарность – чрезвычайно важный дефицит ныне общественный. По многим признакам я могу с уверенностью утверждать, что намечается некоторая солидарность по разным поводам. Ну, например, то, что сейчас происходит с арестом Алексея Малобродского и других участников проекта «Платформа», удалось каким-то... Ну, как бы на сегодняшний день уже практически всем становится понятно, что солидарность, именно профессиональная солидарность, ничего такого страшного в этом нет. Это один из тех, одна из тех возможностей. Говорят, что вот вы профессионалы там солидаризировались, а на самом деле как бы на остальных вам наплевать. Это, да, не совсем понятно. Так. На сегодняшний день любая профессиональная позиция, человек, который хочет хорошо заниматься своим делом, является позицией политической. Потому что вся выстроенная система, которая существует на сегодняшний день, она против того, чтобы люди правильно, хорошо занимались своим делом, имея какие-то свои цели. Так вот, солидарность – это чрезвычайно важный механизм. И я считаю, что... Вот сегодняшнее положение журнала «Искусство кино» и вообще сам журнал «Искусство кино» – это такая точка солидарности, да? Точка солидарности профессионального сообщества. Как вот на похороны Дондурея пришли люди, которые придерживаются кардинально разных, да, позиций политических, там, каких угодно. Да? Но все они солидарны в том, что кинематографисты должны снимать кино, что государство должно как-то это поддерживать. А вообще там должна быть индустрия. Там, они все были в этом солидарны. И они все пришли. Так вот, журнал «Искусство кино» и Дондурей пытался это все всю жизнь делать как раз. Да? Стало вот таким... очагом солидарности, вот вокруг которого, собственно, эта солидарность и формируется. И в этом был индустриальный смысл, и есть индустриальный, и будет, безусловно, индустриальный смысл журнала «Искусство кино». И именно по этой причине, кстати, я считаю, Дондурей, который долгие годы работал в Совете по культуре и искусству при президенте РФ, когда понял, в общем, тщету этих усилий, которые там происходят в этом органе, который только утверждает государственную культурную политику, как бы ура, или раздает государственные премии, или президентские какие-то премии, он перешел в Совет по правам человека. И там занимался... И основным из главных прав человека он считал доступ к культуре. И культуру, в том числе и кинематограф, прежде всего, кинематограф в силу как бы специфики своих занятий, инструментом вот усложнения, он, его любимая концепция сложного человека, который он вместе разрабатывал вместе с Кириллом Серебренниковым там, в известных своих статьях, да, вот он не то, чтобы просто вот хотел заниматься кино, да, он хотел, чтобы общество усложнялось благодаря тому, что происходит вокруг кино, благодаря кинематографу как самому такому
массовому. И оно же усложняется.
Оно усложняется.
Я про это... Нет, да, сейчас, я сейчас иронизирую.
Нет,
я абсолютно... Общество усложняется.
Общество усложняется просто каждый
день. Общество – это не есть государство.
Мы с Мацким, кажется, уверены, нет, что
Виталий,
все
извини,
вот так.
Я считаю, что общество идет, да. пошло по пути не просто уплощения, а такого воинствующего уплощения. Люди сейчас вступают в борьбу за свое уплощение, упрощение. Они как бы... практически с оружием в руках защищают
Кстати,
свое право
Даня
быть
об этом,
примитивными.
Об этом много говорил и писал. Вы помните, конечно. Это его понятие, которое он часто использовал, понижающая селекция.
Абсолютно.
Это не
абсолютно.
Случайно.
Да. Абсолютно. Мы же являемся свидетелями этого процесса.
Не спрос определяет предложение, а он показывал, как на примере, да. скажем, телевидения, да, он показывал, как предложение определяет вот этот спрос.
А что же, Жаня, же ты не согласен?
Нет, извини, Антон.
Я сейчас скажу.
Кстати, это было в мой огород, да,
да.
И я хотел возразить.
Так.
Я считаю, и Даня так считал, да, что обществу во многом навязывают представление о том, что оно простое, плоское.
Конечно.
И делают это очень эффективно. Оно как бы с радостью может принять
оно
часть...
Принимает, оно принимает эту форму.
Каждая моя лекция, встреча с людьми, всегда наполовину состоит из монолога, наполовину из диалога. Я вижу набитые залы и вижу абсолютно меня поражающий, уже года два последних, растущий тренд спроса на сложность. Людей этих очень много, их совсем немало. Они не в большинстве, но то большинство, которое за Сталина...
Я бы сказал, они в подавляющем меньшинстве.
Это так. Но любые изменения в социуме, любые изменения в социуме идут от меньшинства.
Сколько человек посмотрело «Нелюбовь в стране»?
Ну, я не могу тебе сейчас посчитать и точно сказать, но тот максимум, который можно смотреть арт-кино.
Да. А сколько вообще ходит в кино в стране?
Не очень много.
5% населения.
Ну, хорошо. А сколько
просто
процентов?
Уже известно, да?
Ну, потому что у нас на съезде Киносоюза Березин в эти выходные сделал доклад. Поэтому я знаю,
хорошо,
пересказываю.
Сколько процентов,
5%
сколько
населения?
Процентов населения голосует... Да ладно, это все сложно, отдельная история. Сколько процентов населения голосует в опросах, которые определяют, что Сталин самый популярный? Гораздо меньше, чем людей,
выборка,
которые ходят...
Извини, выборка.
А это тоже выборка.
Нет, это не выборка.
Нет, это не выборка. Нет, это
потому
выборка,
что...
потому что когда бесплатно показывают фильм «Елена», то его смотрят уже, там, я не помню сейчас цифры, они побили тогда рекорды программы «Время» в тот же вечер, вечером воскресенья. Фильм «Елена», а это не «Левиафан» и не «Любовь», которые нашумели гораздо больше. Когда люди бесплатно по телевизору могут смотреть, число этих смотрящих Звягинцева и интересующихся вырастает во много-много раз. Надо это все тоже иметь в виду, что «Левиафан» не купили для показа по телевидению именно поэтому. Не купили, потому что опасаются. А не потому, что это такая ерунда, которая никому не важна. Нет, она важна. И количество людей, желающих... Последнее, что я скажу вот сейчас про эту сложность, то, что у меня есть показы внутри... Ты тоже это, между прочим, знаешь, как человек, проводящий в гигантском кинотеатре «Октябрь», в самом центре Москвы, «Арт-Док-Фест». И переполненный тысячный зал, сидящий чуть час после фильма, очень сомнительного с точки зрения идеологии содержания. И час люди это обсуждают, и никто не кидается в тебя, между прочим, помидорами и камнями. Люди
раз в год в одном месте... В стране со 143
они
миллионами.
Они не рождаются вдруг, эти люди. Они живут в этой стране все время. Они сидят тише воды, ниже травы. Это правда. Но сейчас у меня был показ фильма «Нелюбовь» в том же зале. 1000 человек. На три недели проката прошло. Три недели, в том числе в этом кинотеатре. Каждый мог посмотреть. Билет стоил дороже. Почему люди пришли? Потому что после этого было почти двухчасовое, после двухчасового фильма, обсуждение с участием и меня, и Андрея. А знаешь, чего люди хотят? Они не хотят сказать, вот вы очерняете Россию, а что вы имеете в виду? Они приходят с вопросами, которые меня поражают. Знаешь, какие меня вопросы поражают? Вот такие, например. А вот у вас есть сцена, человек уходит во тьму, и камера, она уходит в сторону. Скажите, вот я это понял так, а вы что? И он начинает рассказывать покадрово, как он делает. Это сложнейший анализ. И сидит зал, замерев, тысячи человек, никто не шелохнется. Это слушать. И не надо мне рассказывать, что это потому, что фильм там отметили в Каннах. Нашему населению наплевать на Канны. Фильм, допустим, прекрасного режиссера Сокурова.
Что жаль?
Что жаль, но это так. Эти вещи не работают. Но сложный разговор, о сложном, как со взрослыми, это то, что людям нужно. Этих людей все время становится больше. И то, что их число растет, хотя оно в общей статистике небольшое, это очень круто, и я это наблюдаю постоянно. И я знаю, что это и среди слушателей «Маяка», это очень обычный слушатель по всей стране, он очень большой. Людям это интересно. А у меня что там такое? Я сижу и час разбираю фильмы тоже. Поэтому, конечно, бесплатный продукт из телевизора, из федеральных каналов, который будет гнаться, который простой, легко усвояемый, естественно, он всегда будет побеждать. Но побеждать среди пассивных, а изменения в обществе делают активные.
Вопрос о том, можно ли посчитать вообще кого бы то ни было, да, например, тех, кто сложные, или тех, кто простые. Это чрезвычайно сложно.
Все сложные, во многих... некоторые не хотят.
Вот, совершенно верно, Антон, именно так. Но смотрите, значит, дело в том, что никогда не бывало так, что вот эта вот сложность выражалась бы в каких-то цифрах. Я не припомню за все время, с 1991 года, такой интенсивности дискуссии о прошлом, о том же сталинизме, о каких-то важных вещах. Это не значит, что дискуссии возникают и в градус интеллектуальной жизни.
В них участвуют?
В них участвуют очень многие люди.
И все те люди, у которых есть потребность в том, что, в принципе, участвовать в дискуссии.
Да, подождите.
Просто эти люди приходят.
Нет, смотрите, невозможно посчитать.
На нелюбовь. Потом эти же люди приходят ко мне на Ардокфест, потом эти же люди приходят на
Сахаровский центр.
Ну, что? И, к сожалению...
Мне кажется, ты ошибаешься. Нет, мне кажется, они совсем не одни и те же.
Это иллюзия. Нет, смотрите, невозможно посчитать. Я с уверенностью утверждаю, да, что количество людей, которые... Да, действительно, оно не совсем велико. Количество людей вот сложных, да? Да, их немного. Но количество людей, которые хотят жить нормально, вот количество людей, оно огромно. Оно, я тоже езжу по стране и наблюдаю все это.
И, что ты имеешь в виду?
Значит, вот зависит от того, что они имеют в виду под нормальной жизнью. На самом деле, какие-то очень простые вещи, судьбы детей, там, социальные лифты, ну, какие-то такие вещи, так сказать, уверенность в завтрашнем дне, возможность перемещаться, это все. И никто не собирается этим поступаться. Просто проблема заключается в том, о чем говорил Дондурей. Да? В какой-то момент, когда возникает какая-то тема или какой-нибудь тег, да, в голове у человека, например, включается телевизор. И он начинает говорить, но он говорит не о себе, не о своей жизни, а вот той телевизионной реальности, которую как бы ему навязывают, там, и так далее, так далее.
Я хочу возразить, вспомнив как раз Данина слова, да. Поскольку мы возвращаемся с работы, возвращались по Старому Арбату, и, как вы знаете, там полны все вот эти вот кафе на первых этажах, и все девушки с длинными ногами, и все с мобильниками, и у всех в ушах наушники и так далее. Да, и Даня, ну, вы знаете, он любил такие ставить афористические, риторические одновременно вопросы. Он говорит, вот объясни мне, вот эти люди, вот они сейчас идут с последними айфонами. Вот они считают, что они могут смотреть вот тот телевизор, который они смотрят. Они могут ходить с гвоздиками на могилу Сталина. Они могут идти в День Победы с лозунгом Георгий, «Спасибо да. деду да. за победу», имею в виду.
Можем повторить
еще краше. Угу. Вот. И они считают, что вот они будут жить вот в таком вот государстве, которое они, в общем, помогают строить своим равнодушием, своим абсолютнейшим обывательским сознанием и нежеланием анализировать ничего, своей выключенностью из реальности, потому что протестуют против истории в Google-центре театры, интеллигенция, маленькая ее прослойка, будем честными. Вот. И они будут с мобильниками и со Сталином.
Вот
словно Сталин.
Не могу молчать. Понимаешь? Опять, да, понимаю. Но вот, например, вы помните историю с Тангейзером?
Я не
вы помните историю с Тангейзером?
Да.
Помните, да? Вот мне посчастливилось...
Чем закончилась она? Давай сразу.
Нет, я сейчас хочу... Нет,
чем она продолжается?
Она продолжается совершенно, да. Нет, она закончилась тяжелыми вещами.
Вот о том и речь.
Она закончилась тем, что Кулябин в основном ставит...
Она, во-первых, не закончилась. Она не закончилась. Я хочу сказать...
Директор театра.
Равнодушных людей. Не просто уволена, с волчьим билетом.
Да. Поэтому как бы...
Нет, подождите секундочку. Мы же сейчас говорим о людях. Да? Алексей Малобродский
больной
тоже,
перед смертью потел?
Нет, не
потел. Причем? Очень хорошо.
Нет, конечно.
Вот практически.
Подождите. Значит, вот смотрите. Дальше возникает группа активистов, вообще не имеющих никакого отношения к театру. Зрители этого театра. Спектакль «Тангейзер» за время его существования посмотрело около 4000 человек. Да? Вот пока вот он шел. Он шел с аншлагами, да? И вот эти люди, они решили организовать митинг в защиту не просто «Тангейзера». Я просто немножечко принимал в этом участие, и поэтому могу говорить ответственно.
Мы же сейчас. Здесь же все про это знают. Я сразу обращаюсь к финалу этой...
Сейчас, секундочку. Значит, в итоге на улицу вышли 5000 человек в Новосибирске. Самая крупная публичная акция за новейшее время. Никакие политические протесты под лозунгами
просто
за свободу творчества.
Просто в защиту спектакля, да?
В защиту спектакля, но больше, чем в защиту свободы творчества. За свободу творчества. И надо сказать, что министр культуры Мединский, поскольку разница во времени существует, в тот же день в полной панике собрал огромную толпу федеральных директоров и сказал им не то, что вот «Тангейзер» там и прочее. Он сказал: ребята, не волнуйтесь, не будет никакой цензуры, так что вы не переживайте. Под впечатлением...
Ее же, конечно, нет.
Ее нет. А знаете, почему ее нет, а все думают, что она есть? Потому что нет солидарности.
Ничего подобного.
Можно я добавлю прошу. Как раз про Даню тоже? Потому что Даня очень боялся и очень был разочарован самоцензурой.
Конечно.
Которая цвела просто...
Есть и есть главное зло.
Правильно. И я помню, как на кинотавре мы подходили за пуговицу, хватали каждого дебютанта и говорили ему: послушай, ну вот ты делал курсовую, тебе не нужны ни большие деньги, ни вообще деньги. Угу. Тебе что, из Кремля позвонили и сказали, что надо делать про то, как росинка упала на колосинку? Понимаешь, почему никто вообще не... Даня говорит: где наша румынская новая волна? Где реальность? Почему в 20-минутной короткометражке никто не рассказал о том, что как хреново устроиться в больницу?
Так документалисты вообще не рассказывают о событиях в стране.
Вообще
не рассказывают. В документальном кино российском нет Чечни. Нету такого региона России, никому не интересного и ничего не значащего, и ни к чему не, так сказать, не предостерегающего. Нету. Нет такого автора. Ребята, о чем мы говорим?
Так вот, позвольте, я коротко скажу. Мне кажется, что я понимаю, что сегодня критиковать, что бы ни говорил Дмитрий Борисович, это как бы некорректно, некрасиво, но все-таки покритикую. Вот это когда мы идем мимо витрин, и там видим девушек с красивыми ногами, волосами, айфонами и наушниками, и думаем, ну они же вот сейчас к Сталину понесут гвоздики, а вообще им все пофиг. И мы не знаем, возможно, они наоборот выйдут завтра на протестный митинг и сядут, как очень многие садятся в автозак, а потом в тюрьму. Да. Многие из них выглядят именно так, а не с айфонами. Извините меня, это так. Поэтому, во-первых, высокомерное отношение, в том числе немолодых интеллектуалов, которые я вижу направо и налево, к молодежи, которую они также себе не представляют, как, к счастью, себе не представляют мединские, те, кто придумывают единые учебники истории, это одна из главных проблем. Я говорю сейчас, наверное, высокомернее любых высокомерных интеллектуалов, но по той причине, что так вышло, что благодаря телевизионной программе у меня среди людей, с которыми я коммуницирую, в том числе через Facebook, огромное количество школьников и студентов. И это люди, которым до 20 или чуть за 20. То, что они все неиндифферентны, во-первых, к политике, во-вторых, совсем не смотрят никакой телевизор уж, конечно, и в-третьих, им безумно интересны вопросы, почему русское кино плохое и им неинтересно. Им самим интересно. А почему
Антон,
мы
они о твоем существовании узнали из журнала «Искусство кино»?
Они о моем существовании узнали благодаря тому, что я на Первом канале. Но на Первом канале я несу не упрощение, а усложнение благодаря тому, что я выращен журналом «Искусство кино». Эти вещи связаны. Вот и все. И я знаю, что я такой человек, сидящий на двух или большем количестве стульев, что таких людей мало. Я не говорю сейчас о себе. Я говорю о том, что есть задачи. Вот ты правильно сказал про Чечню, например. А Нина совершенно справедливо сказала про отсутствие рефлексии в кино. Давайте возьмем самый главный молодой фильм этого года, сделанный самым молодым режиссером, 26-летний Кантемир Балагов. Почему он из Нальчика родом, где нет никакого проката, никаких кинотеатров, взял и сделал роскошный дебютный фильм? Молодой парень попал в Канны. Почему? Потому что нашелся тот публичный немолодой интеллектуал, да, Александр Сокуров, который намеренно сделал акцию, отважную, серьезную акцию, поехал в этот удаленный северокавказский регион, собрал там киношколу, рассказал людям про кино, показал, как это делается, и вот результат. Этот фильм, этот режиссер и этот разговор. Абсолютно не из копейки.
Народничество.
Окей, у нас нет сейчас другого выбора. Другой выбор — это что, обвязаться бомбами и куда-то это самое идти?
Волонтеры. Нет. За ними так будущее, вот, безусловно.
Или фильм Звягинцева «Нелюбовь», который прямо нам говорит, все говорят про этот безнадежный фильм, опять же, не хочу входить в его анализ, но фильм предлагает выход, чего не было в «Левиафане». Он показывает: идите, запишитесь, идите людей, боритесь с ежедневным равнодушием, потому что это беда. Это очень конкретный публицистический призыв, но он работает. И на очень многих людях уже совершенно конкретных можно это проверить. Что я хочу сказать? Что вот мой план, мой, наш, мы с Ниной это также обсуждали, для искусства кино в завтрашнем дне. Искусство кино не будет замыкаться среди тех, кто вымирающие, пожилые, умные люди, которые все понимают, но устали бороться. Мы будем делать все возможное, будем ездить в регионы, устраивать показы по всей России и говорить с молодыми, которые ходят в кино, и на умное кино тоже ходят. Мне в Фейсбуке все время шлют вопросы. Здравствуйте, Антон Владимирович, я студентка второго курса. Посмотрела, услышав на радио, фильм «Фотоувеличение». Никогда не знала про такой фильм. Слушайте, посоветуйте еще 5 фильмов в таком стиле. Не знаю, где взять, и не знаю, откуда. Каждый день мне пишут такое. Каждый день. И, конечно, если мы их посчитаем за год, их очень мало статистически. Но они берутся из ниоткуда.
В эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» программа под названием «Искусство кино». Она посвящается памяти Дмитрия Борисовича Дондурея и мыслям его она посвящается. Я хочу, чтобы мы посмотрели фрагмент, который мы с ним записали, поскольку Антон совершенно прав, с ним можно было встретиться и внезапно до каких-то очень серьезных вещей договориться. И мы с ним заговорили о репутации пару лет назад на фестивале «Артдокфест» в Риге.
Уже, наверное, 4 года назад так получилось, что я был докладчиком президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву в тот день проекта создания общественного телевидения России. Он по итогам этой встречи стал говорить, какой совет будет наблюдать за российским общественным телевидением. Он сказал, что будет правильно, и мы уже это решили. Президент назначает 3 фигуры. Совет Федерации назначит 3 фигуры, Дума, ну и гражданское общество, там, общественная палата, ваш совет, тоже 3 фигуры, потом будет избран председатель и так далее. Я сказал, что когда мы это обсуждали у нас в Совете по правам человека, мы пришли к другой точке зрения, что будет назначение не выполнять той важнейшей общественной функции, которая призвана реализовывать общественное телевидение. Оно должно быть не частным, не государственным, не денежным, не начальственным, никаким. Он смотрит на меня с недоумением. А как тогда? Как? А каким? Если ни указ президента, назначение, ни выборы даже какие-то, связанные с потомством, моим назначением. Я говорю, вы знаете, есть такое понятие «репутация». И в обществе по отношению к каким-то проблемам она очень значима и действует совершенно безотказно. Вот даже наш совет провел неделю назад эту процедуру, и у нас там 10, те же самые 12 человек, они определились легко. Насколько я помню, я сейчас могу ошибиться в месте там каждого, но в первую пятерку там точно попали Чулпан Хаматова, Александр Сокуров, Рошаль и несколько других очень известных людей, чьи представления, имя, поведение, реакции не вызывали сомнения у всех общественных групп, у любых. У репутации есть очень важное свойство, связанное с тем, что ее действительно нужно постоянно сохранять. Ее довольно легко потерять, потому что она же твердая, но эфемерная, явная, но неизмеряемая. Она всесословная, всепогодная, всенациональная, но не имеющая точки отсчета. Нельзя прийти с линейкой, с мерой веса, одолжить ее в Швейцарии, в Женеве и прийти и измерить. Это нельзя. Это гигантская невидимая моральная работа.
Я, конечно, очень хотела, чтобы мы этот фрагмент посмотрели, потому что здесь видно все, о чем мы говорили в самом начале. И его блестящий ум, его способность к полемике, его потрясающие формулировки. И одна вещь, мне кажется, которая важна, Анатолий отчасти затрагивал это качество Дондурея, когда говорил о его работе в Совете по культуре и потом об уходе в Совет по правам человека, о том, что Дондурей умел истину царям с улыбкой говорить. Вот я бы сказала так, что он совершенно не боялся конфликтов ни с Никитой Михалковым, ни с другими какими-то сильными, так сказать, мира сего.
Никита Михалков не царь.
Да, ну, да, окей. Это точно.
Хорошо, ладно. Вот вы можете развить мою мысль? Меня всегда, честно говоря, удивляют в хорошем смысле люди, которые способны говорить с властями. Потому что, ну, как бы...
Да, это очень болезненная тема, потому что мы были все свидетелями процесса обретения глухоты. Если был период, когда власть была заинтересована
готова
в экспертной
к этому диалогу,
оценке,
конечно,
да, в каком-то осмыслении, в каких-то проектных предложениях, глобальных осмыслениях, вообще говоря, так сказать, функций своих. Это все сужалось. Кадрово это все рихтовалось. Были выведены из всех тех органов, которые предназначены для локационной работы, все люди, эксперты, обладающие слухом, и все. И наступило, вот в принципе, в этой точке, в которой мы находимся, уж если говорить о том, что мы, может быть, там не очень точно ощущаем молодежь с мобильными телефонами, там, с айфонами по последней модели на Арбате, то уж власть, мы как бы, она вся обозначена, она списочна, мы ее всю можем. Там нет людей, способных услышать. Поэтому все попытки к ним обращаться, они были, ну, как горохом об стенку. И это, конечно же...
И, собственно говоря, когда мы писали о цензуре, мы об этом писали очень много, в разных формах, жанрах, форматах и так далее, имелось в виду как раз и вот такая цензура, такая форма цензуры, отсутствие запроса, заказа на рефлексию, заказа на анализ. Экспертизы не было. Даня как раз это показывал всегда и в круглых столах, и в своих выступлениях. Не анализируется ничего. Ни прокат, ни рентабельность тех или иных отраслей, индустрии, киноиндустрии, ни посещаемость по-настоящему, ни мифы, которые нужны. Собственно говоря, вот еще мы не сказали об одной очень важной вещи, которую Даня просто проповедовал и исповедовал, и вообще журнал все эти 24 года этим занимался, и на других площадках он об этом всегда говорил, что культура не просто важна, или она даже не просто базис, он отождествлял культуру и жизнь.
Только она и важна.
Только она и важна. Да. И в этом смысле он показывал это и по горизонтали, и по вертикали всегда. То есть, если вы делаете реформу, вот он, скажем, показывал это на 90-х годах, вы реформаторы, рыночники, то есть должен быть как, должна быть мифология успеха, мифология героя, который успешен, и за ним пошли. С ним хотят идентифицироваться телезрители. У нас не было таких сериалов. Даня всякий раз писал или там задавал вопросы в телевизии. Объясните мне, почему олигарх всегда изнасиловал девушку, оставил ей деньги на аборт и ушел, тут же, значит, переспал секретаршей, а потом еще женился на дочери другого, более богатого олигарха. Только такой заказ на богатых людей, вообще на успешных, на предприимчивых, самое главное. Понимаете, вот эти внедряемые...
Но и в более широком значении. Потому что, в принципе, если раньше религия формировала государство, то последние там, 100 лет точно культура формирует государство, это совершенно очевидно. А мы как раз наблюдаем сейчас процесс как бы возврата, такой консервативная контрреволюция, передачи дел от культуры обратно к религии. И это вопрос очень серьезный, который... вообще не выводится в пространство общественной дискуссии.
Потому что общественно бы не согласен, и извините, что я с Виталием не соглашаюсь ни по одному пункту просто. В целом мы вообще обычно сходимся.
Ну, просто значит, лицо ему
никогда
после передачи.
Не исключено.
Не получится.
Дело в том, что никогда культура ничего не определяла ни в каком государстве. И сегодня даже в самых культурных государствах это так не происходит. Культура всегда в маргинальном положении, всегда и везде. И, конечно...
Давай определимся в терминах. Что ты подразумеваешь под словом культура?
Далеко. Ну, если как основные формы культуры, от кино до литературы, от музыки
Это искусство.
Ты что?
Это искусство.
Нет, модуль
жизни.
Конечно. Значит, так, поведение и модуль. Модуль жизни и картина мира,
конечно.
Культура – это их составная часть.
Но это же культура.
Ну хорошо, но она никогда не подавляет.
Ну послушай, ну даже, язык – это культура.
Ты говоришь о религии, я хотел сказать одну простую вещь. Я бы использовал слово «идеология», она подменяет, конечно же, религию. По так. мере того, как общество уходит от прямой религиозности, ну кроме некоторых обществ, все-таки не российского, мое большое впечатление последней недели – это перечитано, просто потянулась рука сама, «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. В связи с этим я также перечитал его биографию, прочитал впервые его биографию, замечательную, которую написал Йохан Хёйзинга «История Эразма». Это потрясающе. Во-первых, что человек, в принципе, написал такой текст, как «Похвала глупости» когда-то там в 16 веке. Во-вторых, то, что он был очень популярным интеллектуалом своего времени, дундурем своего времени, вот, который учил государей, с ними разговаривал, писал для них какие-то тексты, объясняющие, как строить государство и так далее. Который знал языки, который сводил средневековье, ренессанс с античностью, делал всякие такие штуки. Но на самом деле он написал эту свою сложную книгу, и люди стали говорить: секундочку, а ты чего имеешь в виду, даже его друзья? Эта глупость, значит, во всем права, и она хорошая? Или это ты издеваешься, тогда нужно писать опровержение? А потом, вроде бы, он сошелся с Мартином Лютером, очень ненадолго. Поговорили, а потом Лютер сказал: ты что-то шутишь много, у тебя какой-то юмор, и ты как-то... Нам серьезно нужно разбираться с этими вот вещами. И тут же они разошлись снова. И это великолепный урок того, как самый блестящий и очень популярный интеллектуал своей эпохи, если он настоящий интеллектуал, он всегда маргинал. Все, что он может, это подвергать сомнению, сопротивляться и требовать сложности. Там, где запрос только на простоту. Всегда так. И так было и в начале там 90-х, когда Денис Борисович только пришел в искусство кино. Я помню эти времена, я учился в институте, я каждый номер читал. И потом, когда все это стало сходить на нет, и у журнала отобрали
все-таки
его здание
стало
и так далее.
На нет. То есть что-то стало изменяться?
Что-то
государство.
Стало. То есть, подожди, ты говоришь, во все времена было так, и тем не менее что-то стало изменяться в худшую сторону.
Да.
То есть стало...
Я знаю, что государство, не запрос, не общество, а государство.
А какие интеллектуалы сейчас подпитывают интеллектуально нашу власть?
власти. По-моему, это сценаристы из Сретенского монастыря.
Да нет там никаких интеллектуалов вообще. Интеллектуалы изгнаны из власти. Они не имеют отношения к власти. Интеллектуалы живут отдельно от власти. Вот и все. И в этом одна из причин краха того диалога, который Даниил Борисович пытался с властью вести.
Но Шевкунов, он интеллектуал. И он как раз подпитывает власть.
Он смысловик. Я хочу вернуться к статье Дуреева прошлогодней, просто сказать, что к вопросу вот о вашем споре, в Дурее есть две статьи 2016 года, которые посвящены так называемым смысловикам, где он предлагает разобраться вот ровно с той конструкцией, которую мы сейчас обсуждаем, и что культура важнее политики, религии, идеологии, он утверждает в этих статьях, и что нужно очень внимательно смотреть за шулерами, которые называют себя смысловиками и подкладывают нам разнообразные смыслы, нам, ну, народу, то есть имплантируют в сознание определенные психологические мыслительные...
Простоту вместо сложности, модули вместо анализа.
Вместо анализа. Совершенно верно. Да.
Ну, вот мы и сошлись, я ровно это и отстаиваю. Вот, да, констатирую, точнее, не отстаиваю, а как бы...
Я бы хотела по какой-то последней, видимо, реплике, раз уж мы, наконец, примирились на тексте самого Даниила Борисовича, то давайте как-то завершим этот разговор. Анатолий.
Дело в том, что смысловик – это некоторая такая сущность, которая существует помимо каких-то конкретных людей, злодеев, шулеров там, и так далее, вот эта вот смыслообразующая функция как бы культуры в нас во всех как-то присутствует, да, и Даниил Борисович пытался каким-то образом нас всех освободить от вот этого плена смысловиков. Усложнение личности заключается в том, чтобы человек разглядел в себе некоторую вот этот вот источник того, что мешает развитию, и каким-то образом исторг из себя это. И это чрезвычайно важная история. При этом то, что делал Дондурей, очень многие люди каким-то образом изымали из вот его представления о том, как влияет телевидение, как влияют вот эти вот производства смыслов на людей, изымали вот гуманистическую сущность, вот эту, связанную с тем, что нужно людей усложнять, оставляли только то, что вот... А вот телевидение очень сильно влияет. А кто вам сказал, что оно очень сильно влияет? А Дондурей сказал, говорили они. И давай распятыми мальчиками по башке. Да? И это он очень тяжело это переживал на самом деле. Потому что люди на самом деле очень многие не понимали, что он говорит. И не потому, что он что-то говорил невнятно. Он в этих последних статьях он сказал более чем внятно все это. Но это были последние его статьи. А в них сконцентрирован опыт трагического непонимания тех людей, с которыми он пытался наладить диалог, вот того, что он говорит. Того, что они говорят. Потому что люди, у которых нет образа будущего, которые заинтересованы только в том, чтобы сохранять статус-кво и ни в чем больше, когда им в руки попадает какой-то методологический инструмент, это еще страшнее, чем когда в руки плохих людей попадает вообще-то ядерное оружие. В этом была страшная драма, трагедия и то, с чем Дондурей пытался бороться, и с тем, с чем мы вообще-то должны бороться точно так же. И возвращаясь к тому, с чего мы все начинали, с солидарности, я считаю, что и журнал «Искусство и кино», я считаю, что вот, собственно, штабом, ну, как бы, вот точкой стягивания сил. А вот когда мы говорим, помогите журналу «Искусство и кино», собственно, я считаю, что это гражданский проект, помощь журналу «Искусство и кино» и вообще всему, что связано с искусством кино. Как принято нынче говорить, бренду «Искусство и кино». Это необходимый акт солидарности. Если мы хотим жить нормально в цивилизованной стране, мы должны проявить солидарность.
Анатолий Клубовский, спасибо. С вашего позволения я закрываю программу.
Да.
«Искусство и кино», журнал «Искусство жизни», «Искусство социума, политики, искусство мысли». Мы говорили сегодня и о главном редакторе журнала «Искусство и кино» Даниле Дондурее, социологе и кинокритике, и о тех смыслах, которые с этой большой, с этой огромной интеллектуальной работой связаны главный редактор, нынешний главный редактор журнала «Искусство и кино», кинокритик Антон Долин, заместитель главного редактора журнала «Искусство и кино» Нина Зархи, социолог и продюсер Анатолий Голубовский, режиссер, продюсер и президент фестиваля «Ардукфест» Виталий Манский. Вела программу Елена Фанайлова.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц. Аравис урчев мистрис თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.